Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. После долгих разговоров о либерализации выяснилось, что российская власть, когда доходит дело до оппозиционных акций в столице, не теряет условный рефлекс хватать и не пущать. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» на 31 июля намечала демонстрацию в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей право свободного проведения митингов, собраний и шествий. В этом московские власти и грубо отказали, даже не проведя требуемых законом согласований. Более того, было проигнорировано свежее решение Конституционного суда, требовавшего от властей, во-первых, мотивированных решений, во-вторых, рассмотрение подобных конфликтов в судах до даты проведения акции. Особое мнение судьи Анатолия Кононова оказалось точным. Вялое решение Конституционного суда не предотвращает произвол власти. Демонстрация несогласных у памятника Маяковскому была триумфально разогнана, а один из ее организаторов, Эдуард Лимонов, был даже арестован превентивно на другом конце Москвы. Надо заметить, что гонениям подвергаются и, на самом деле, вполне лояльные режимы конструктивно-оппозиционной партии. На прошедшей неделе были задержаны активисты «Яблоко», собиравшие подписи, необходимые для регистрации списка партии на выборах в Московскую городскую думу. Судя по тому, что задержания произошли одномоментно в разных частях Москвы, речь не идет о случайных инцидентах. Милиционеры истово выполняли приказ начальства, отбирали партийную символику и препятствовали сбору подписи. И здесь чиновники фактически пытаются ввести разрешительный порядок. Список КПРФ зарегистрирован, но коммунисты также ожидают подвохов на московских выборах, хотя настроены они оптимистично. Второй номер списка КПРФ депутат Государственной Думы Владимир Улас заявил, что если удастся ограничить административный ресурс и прекратить фальсификации, вполне реальна задача разрушить монополию «Единой России» в столице. А лидер партии Геннадий Зюганов пообещал:
у нас есть возможность улучшить свой результат во всех регионах, включая Москву. У нас прошли подготовку все наши кадры и регионы, где будут проходить выборы. Окажем помощь соседними регионами.
«Единая Россия» объявит свой список на московских выборах 4 августа на городской конференции. Во главе будет мэр столицы Юрий Лужков, второй планировалась его зам Любовь Швецова, возможно, третий депутат Думы Владимир Груздев. Список «Справедливой России» 5 августа планировали сделать двуглавым. Конференция поставит на лидерский тандем. Это депутаты Государственной Думы России Николай Левичев и Галина Хованская. 3 августа во главе списка ЛДПР встал сам Владимир Жириновский. Всем этим силам административное давление не угрожает. Но в последнее время видна неприятная тенденция. Реакция высшего руководства страны и его подчиненных на кризис сводится к попыткам сохранить монополию на власть, включить новые запретительные механизмы. Одни чиновники из страха перед любой оппозицией запрещают и разгоняют акции протеста, вторые противозаконно пытаются ограничить выезд за границу, третьи, считая себя столпами нравственности, диктуют время телепередач, четвертые рвутся ввести бессмысленные с точки зрения экономики, но унизительные для граждан таможенные ограничения на ввоз товаров для личного пользования. Все это симптомы болезни. Режим, показывая в мелочах унылый застойный консерватизм, все более напоминающий брежневскую эпоху, не решает существенные проблемы, действительно важные в период экономического кризиса. Показательные события в Иркутской области. Здесь был назначен новый губернатор, им стал вице-спикер Совета Федерации Дмитрий Мезенцев, перед которым были поставлены задачи срочно разрешить кризис с закрытием Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и обеспечить победу «Единой России» на муниципальных выборах. О ситуации в Иркутской области в студии «Радио Свобода» рассказывал аналитик-эксперт по проблемам Сибири Виталий Камышев.
11 октября этого года пройдут выборы городских дум Иркутска, Братска, Усолья-Сибирска, Усть-Илимска и еще ряда городов и районов области, в том числе, например, в Иркутском районе. Это туристическая зона Байкала. В июне губернатором был назначен член Совета Федерации, выходец из Питера Дмитрий Мезенцев. И сейчас перед ним стоит задача, ну, обеспечить лояльное большинство в законодательных органах власти самых крупных промышленных городов региона. Он, в общем, провел такую достаточно интенсивную пиар-кампанию. Ну, во-первых, он был вынужден решать проблему Байкальска. Как известно, Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат был закрыт. Люди оказались на улице. Это крупное городообразующее предприятие. Дмитрий Мезенцев несколько раз выступал с громкими этими заявлениями, что проблема решена. На самом деле люди без работы, им не выплачены долги по зарплате. И на днях Дмитрий Мезенцев, он заявил, что, возможно, комбинат будет запущен, правда, запущен временно. Много лет вокруг этого комбината шли споры. В общем, его закрытия добивались долгие годы, экологи, общественность местная. Специалисты говорят о том, что комбинат уже не может быть рентабелен, и временный запуск, он, собственно говоря, ничего не дает. Пока и не удается Мезенцеву на самом деле решить какие-то важные ключевые проблемы региона. Забастовки и голодовки проходят в других городах и поселках области, ну, например, на Баме. Строители и ремонтники в одном из крупных бамовских тоннелей, Североморском, они тоже объявляли забастовку, голодовку. То есть проблемы везде одни и те же, регион очень большой, и, естественно, все это копится. Недавно, кстати, произошло беспрецедентное событие. Действующий мэр города Усть-Илимска, крупного промышленного города на севере области, Виктор Дорошок, был осужден на 9 лет лишения свободы. И Дорошок, в общем-то, признал свою вину. Признал, что он организовал заказное убийство генерального директора Усть-Илимского лесоперерабатывающего комплекса Виктора Пуртова.
И как могут пройти выборы в Усть-Илимске на таком фоне?
Я думаю, что очень бурно. Во-первых, в городе обсуждалась очень бурно деятельность Дорошка, который был не только мэром, но и криминальным бизнесменом. И сейчас там выборы, естественно, пройдут под знаком этой темы. Ключевые выборы муниципальные – это выборы Иркутской городской думы. Через год пройдут выборы мэра Иркутска. И вот эти выборы, они, естественно, во многом предрешают исход выборов в будущем году, тем более, что, возможно, устав города будет изменен, и мэра будет избирать вот эти депутаты, которые будут избраны.
А партии оппозиционные как-то себя проявили?
И «Справедливая Россия», и КПРФ, и ЛДПР собираются создать свои фракции в городской думе Иркутска, прежде всего. У «Единой России», наверное, будет большинство, но не подавляющее.
Говорил Виталий Камышев. По части пиара и пропаганды у власти есть успехи. В финале прошлой недели премьер Владимир Путин порадовал граждан новой акцией по ручному управлению экономикой. Путин прибыл в Иркутск, погрузился на дно Байкала в аппарате «Мир-1», всплыл, провел совещание по вопросам экологии и занялся проблемами Байкальска. У визита Владимира Путина на Байкал я побеседовал по телефону с находящимся в Иркутске автором «Радио Свобода» Виталием Камышевым. Виталий, каким конкретным результатом привело всплытие премьера Путина со дна Байкала?
Визит Владимира Путина в Иркутск напоминал театрализованные действия. Действительно, чего только стоит это погружение. Что касается непосредственных итогов, то хотя Владимир Путин старался высказываться осторожно, но по информации из Байкальска на проходной комбината уже висит объявление о том, что ДЦБК возобновляет работу с 15 сентября. Опубликована краткая стенограмма встречи Путина с местной общественностью. Многие участники встречи, они резко критиковали идею возобновления производства на Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате. Например, президент Иркутского научного центра Академии наук, академик Михаил Кузьмин, он говорил о том, что недавно сибирское отделение Академии наук проводило экономическое исследование состояния комбината, и они пришли к выводу, что комбинат нерентабелен. И, в общем-то, он и не нужен. 98% небеленой целлюлозы, то есть продукции, идет на экспорт в Китай, то есть мы портим священное озеро для того, чтобы снабжать Китай целлюлозой. Присутствие на озере комбината, оно вредит и другим возможным коммерческим перспективам Байкала, туристическому бизнесу, о котором очень много говорят, и очень много говорил Путин, очень много говорил губернатор Мезенцев. И академик Кузьмин сказал о том, что за рубежом никогда не будут покупать байкальскую воду, если там будут дымить трубы ДЦБК. Академику Кузьмину Владимир Путин ответил: если за границей захотят покупать байкальскую воду, будут смотреть не на трубы, а на химический анализ. То есть Путин считает, что потребители на Западе не будут реагировать на вещи всем понятные, то, что загрязняется озеро. Выступал на этой встрече и представитель Гринпис Иван Блоков, который напомнил, что комбинат был изначально проблемным, и, в общем-то, и в Советском Союзе были протесты против его существования и деятельности, и что Байкал — это такой объект уникальный, что он ценнее любого комбината нерентабельного. На что премьер ответил: комбинат работает работает с середины 60-х годов прошлого века. Не мы его строили, не я принимал решение об открытии, но эта проблема досталась нам в наследство, и мы должны думать, что с этим делать, а речь идет о судьбах людей.
Виталий, а за чей счет будет запущен этот нерентабельный комбинат?
Путин бросил такую фразу: у нас денег много, видимо, в бюджете, и мы поможем обеспечить экологическую безопасность работы комбината и поможем людям, которые живут в Байкальске. А в завершение всего, всем несогласным, Путин и губернатор Мезенцев предложили поехать в Байкальск и представить свою точку зрения жителям Байкальска. Ну, естественно, жители Байкальска заинтересованы в работе комбината, это градообразующее предприятие, но Байкальск — это небольшой городок, 16 тысяч населения, его интересы, они несколько расходятся с интересами всех людей, которые хотели бы видеть Байкал чистым. А вот решить эту проблему, удовлетворить и интересы местных жителей, работающих на комбинате, и не загрязнять Байкал, видимо, наши власти не могут предоставить какую-то другую работу. То за 9 месяцев, что комбинат стоял, ни региональные, ни местные власти ни разу не обсудили ни одного альтернативного проекта. Не то, что не открыли ни одного альтернативного производства. Поразила безапелляционность Путина. Он, когда на поверхность поднялся после наблюдений за дном Байкала, он очень четко и очень уверенно сказал, что следов загрязнения Байкала он не обнаружил. Но, во-первых, он был в 100 километрах от Байкальска, от комбината. Во-вторых, тут целый институт научный, который теперь, видимо, нужно закрывать, который занимается Байкалом и фиксирует там следы загрязнения. Но, видимо, наш премьер — это корифей всех наук, потому что его слово перевешивает вот многолетнюю работу ученых.
А в чем был смысл встречи с писателем Валентином Распутиным?
Это попытка как-то нейтрализовать его возможные высказывания после возобновления работы комбината. Есть один факт, о котором пишет местная пресса. Накануне состоялась встреча Валентина Распутина с губернатором Дмитрием Мезенцевым, после чего было объявлено, что отделению Союза писателей России, в котором состоит Валентин Распутин, будет оказана значительная финансовая помощь.
Как-то повлияет вот этот визит на ситуацию предвыборную в регионе?
Это повлияет на рейтинг губернатора. Представители местной элиты большой оптимизм высказывали по поводу назначения Мезенцева. Сейчас просто на глазах их оптимизм угасает. И я думаю, что рейтинг и Мезенцева, и даже и Владимира Путина среди сибиряков, он несколько снизится, потому что все понимают, что проблему просто решить не смогли. Брали вот такой очень примитивный вариант ее решения, который сопровождается просто большой демагогией.
Рассказывал Виталий Камышев. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Горячей точкой недовольства в России может стать не только Сибирь, но и Поволжье. На 6 августа в Тольятти запланирован массовый митинг протеста рабочих Волжского автозавода. Люди намерены потребовать от руководства предприятия отменить сокращенный график работы и ввести минимальную зарплату для рабочих – 15 тысяч рублей. Репортаж побывавшего в Тольятти специального корреспондента «Радио Свобода» Сергея Хазова.
Тольятти живет в обычном режиме обычного российского города. Люди в магазинах покупают дешевые сосиски, молодежь в скверах расслабляется за бутылочкой пива. Красочные плакаты рассказывают о замечательной «Единой России», которая делает тольяттинцев счастливыми. Но у центральной проходной Волжского автозавода лица людей становятся заметно напряженными и даже озлобленными. Работники АвтоВАЗа понимают, что остановка конвейера с 3 августа по 1 сентября не сулит им ничего хорошего. В августе вазовцы будут получать зарплату на уровне 60% от среднего заработка. Заработает ли конвейер ВАЗа в сентябре? Ответ на этот вопрос от руководящих предприятий менеджеров холдинга Ростехнологии не могут получить ни сотрудники предприятия, ни профсоюзные активисты. Лидер независимого профсоюза рабочих Волжского автозавода «Единство» Петр Золотарев говорит, что его профсоюз – единственная организация, отстаивающая права заводчан.
Акции, которые мы проводим на территории города Тольятти, они всегда воспринимаются властью города. Требования, которые мы выдвигаем, они частично удовлетворяются, если власть понимает о серьезности намерений наших дальнейших. Угроза забастовок, которую мы также иногда инициируем, набираем еще больше протестный электорат, который пополняет наши ряды. В этом сила нашего профсоюза. Кроме того, что есть профсоюз «Единство» на АвтоВАЗе, мы создали еще межрегиональный профсоюз работников автомобильной промышленности, куда входят работники разных предприятий: Ford Motor Company, Всеволож, Автофрамос, Москва, Рено, Калуга, Volkswagen, Hyundai, Таганрог, Смоленск, Тверь, здесь GM АвтоВАЗ, Даже приезд сюда президента Российской Германии Иго Метал Хуберта, где он встречался 7 июля с Путиным, Хуберт сказал, что Путин относится к профсоюзу МПРА, назвав нас экстремистами. Удивительно, конечно, что премьер-министр считает, если работники организованы по закону, имеют право объединяться, по международному праву объединяться, требуют повышения зарплаты, достойных условий труда, и это считается экстремизмом в нашей стране.
Почему путинский кредит ВАЗу в 25 миллиардов так быстро израсходован, спросил я Петра Золотарева.
Я это публично сказал Алешину, президенту АвтоВАЗа, чтобы нашего представителя допустили комиссию антикризисную на АвтоВАЗе, раскрыли информацию о том, как используются деньги, полученные от правительства, 25 миллиардов. Алешин сказал, что мы прозрачные, мы открытые, но при этом, когда я предложил нашего представителя, он сказал, что буду ходатайствовать на то, чтобы включили представителя в антикризисный комитет трудового коллектива Карагина Николая Михайловича, то есть председателя профсоюзного комитета автосельхозмаш подконтрольной администрации. Он же является членом совета директоров АвтоВАЗ. Наши до сих пор не получили доступа к информации и не открытая информация, но руководители говорят, что использовали их для выплаты долга, который они обязаны были оплатить поставщикам комплектующих.
В прессе пишут, что осенью возможно сокращение 27 тысяч рабочих. Что будет делать профсоюз в ситуации, когда понятно, что старое производство в нынешних условиях, даже при госдотациях и введенных в 2008 году запретительных таможенных пошлинах на ввоз иномарок сохранить невозможно? Мнение лидера независимого профсоюза рабочих Волжского автозавода «Единство» Петра Золотарева.
Руководители АвтоВАЗа не способны управлять этим предприятием, они должны отказаться от управления предприятием и вернуть незаконно полученные высокие заработные платы. Но мыслимо ли получает 3 миллиона в месяц Алешин, президент АвтоВАЗа? За что получает? За то, что он останавливает предприятие? То, что он сокращает, планирует работников? Если ничего не будет предпринято, даже профсоюз единства здесь не поможет, может вызвать протест достаточно резкий работников.
Проблемы на Волжском автозаводе возникли из-за неграмотного руководства и отсутствия экономической программы развития, убежден депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
Рабочие очень болезненно реагируют на различные неумеренные расходы, которые связаны с менеджментом. Пресловутые бонусы, сам факт того, что многие из менеджеров являются жителями города Москвы и, как говорят, ездят на работу на завод на самолете по выходным дням, возвращаются обратно. Поэтому, конечно, для того, чтобы восстановить доверие коллектива к руководству, необходима прозрачность расходов. Люди видели, что действительно в этих тяжелых условиях нету каких-то сверхзаработков менеджмента. Это вполне оправданная общемировая практика, которая существует в условиях кризиса. Второй вопрос – это вопрос, связанный с тем, каким образом все-таки складывается цена на автомобиль. Если автомобиль не является конкурентоспособным, при этом достаточно дорого стоит, на уровне дешевой иномарки его покупать не будут. Поэтому понятно, что все антикризисные меры руководства АвтоВАЗа и, может быть, даже больше руководства страны должны быть направлены на то, чтобы вазовские автомобили стоили значительно дешевле. Я думаю, если автомобиль будет стоить дешевле процентов, скажем, на 20, его будут покупать. Мы прекрасно должны понимать, что АвтоВАЗ является не только градообразующим предприятием для практически миллионного города Тольятти, но на него завязано огромное количество смежников. Только в Самарской области это около 300 предприятий. Поэтому банкротство АвтоВАЗа повлечет за собой банкротство огромного количество предприятий Самарской области. Поэтому, в принципе, допускать этого никоим образом нельзя. Сохранить завод и дать возможность ему давать работу тем людям, которые там на нем сейчас работают.
Член Совета ветеранов Волжского автозавода Юрий Кузьмич Целиков – человек уважаемый. Стиль руководства директора Бориса Алешина отличается от стиля его предшественника Владимира Каданникова, говорит Юрий Целиков.
Стиль Каданникова очень близок к стилю первого генерального директора ВАЗа Виктора Николаевича Полякова, который знал, что опираться нужно на команду спецов, знающих дело, знал, что общаться с коллективом нужно как можно больше говорить правды. И Каданников – профессионал высочайшего уровня. Стиль управления Алешина – вахтовый метод. Вахтовка. Прилетают они в понедельник к вечеру, улетают в пятницу, а иногда в четверг. Много обещают. Они разрушили систему контактов руководителей среднего звена. Эти менеджеры вообще витали в облаках. То есть они вначале говорили, что мы привлечем оборонпром, производство комплектующих, абсолютно не соображая, что поточно-массовое производство в корне отличается от индивидуального и даже массового. Это не выпуск ракет, не выпуск танков. Они начали подрывать доверие к Путину, потому что Путин их сюда направил. И у народа рейтинг Путина в Тольятти начинает падать. На базе особенно. Потому что он же сюда приезжал, он же сюда тоже обещал, он же взял часть ответственности на себя. Поэтому их стиль руководства не общаться с людьми, не советоваться с людьми, со специалистами. Он, конечно, сразу начал вносить сбой. Пока руководят вот такие менеджеры, перспектив у ВАЗа нет никаких. Небережливое управление. Эти самолеты, которые летают каждую неделю туда-обратно. В пансионате мне принесли документ, приказ еще Сартикова, где менеджер, проживающий в Фортуне, платил 2640 что ли, рублей за номер в месяц. Студент в общежитии платит больше, наверное. А зарплата у них несколько сот тысяч рублей. Из молодых кадров вазовских поискать бы честных людей, и можно восстановить работоспособность завода в течение, ну, 2-3 месяцев.
В Министерстве промышленности Самарской области и в пресс-службе дирекции Волжского автозавода отказались комментировать радио «Свобода» ситуацию на автовазе накануне митинга протеста рабочих предприятия. В митинге протеста 6 августа, который должен состояться напротив Дворца культуры и техники ВАЗа, планируется участие 1000 человек. Власти явно напуганы. Депутаты Самарской областной думы хотят срочно изменить региональное законодательство. Вопреки Конституции, фактически планируя ввести разрешительный порядок проведения митингов и манифестаций. Всего на ВАЗе сейчас 110 тысяч рабочих. И если завод будет признан банкротом, осенью возможны бунты. Не исключает лидер независимого профсоюза «Единство» Петр Золотарев.
Вполне возможно, конечно. Потому что город и завод – это одно и то же. И вся инфраструктура экономическая, финансовая, она завязана на автоваз. Что может произойти с голодными людьми? Естественно, они пойдут на все решительные действия.
О том, как живут простые рабочие Волжского автозавода, рассказала Ольга Петрова.
Зарплата 5 тысяч.
Если признают завод банкротом, куда пойдете работать?
Ой, не знаю. Сложный вопрос. Куда-нибудь пойдем в центр занятости. Куда? Мне вот до пенсии осталось 105 лет. Куда-нибудь все равно мне надо идти до пенсии заработать.
Как, по-вашему, вас должен выходить из кризиса?
Мы еще не думали об этом.
Меньше выдавать, когда из кризиса бы не было бы, ничего бы не было бы.
Раздроблять не надо, раздробить, да, все
растащили, а теперь кризис.
В Тольятти сегодня очень популярен лозунг «Верните Каданникова». Похоже, рабочие автозавода с помощью акции протеста рассчитывают убедить премьера Владимира Путина сменить неэффективных менеджеров Ростехнологий на людей, способных не допустить полного банкротства ВАЗа и краха градообразующего предприятия Тольятти.
Митинг 6 августа в Тольятти при тех настроениях рабочих, о которых рассказал побывавший в городе корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов, может стать прологом к новой сцене с участием премьера, который уже повторно, если речь пойдет об автовазе, даст России сеанс фирменного путинского ручного пиар-управления кризисной экономикой. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов, и я продолжу после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Извините за техническую задержку в эфире. Россия начала военные учения в Южной Осетии в преддверии годовщины российско-грузинского вооруженного конфликта. Агентство «Интерфакт» цитирует президента Южной Осетии Эдуарда Кокойте, который назвал учения мероприятиями профилактического характера. Правозащитники призвали российское руководство изменить условия, в которых работают неправительственные организации. Как говорится в документе, направленном президенту Дмитрию Медведеву, растет число нападений на гражданских активистов, на правозащитников все чаще оказывают давление. Патриарх Московский всея Руси Кирилл, продолжающий визит на Украину, прибыл в город Луцк Волынской области. Ранее он посетил в городе Ровно Свято-Воскресенский кафедральный собор. В Новгородской области 7 августа объявлен днем траура в связи с гибелью 5 местных милиционеров в Чечне. По результатам социологических обследований, треть жителей России испытывают неприязнь к представителям народов Кавказа. В Финляндии суд города Тампере освободил под подписку о невыезде россиянку Риму Саланин, обвиняемую в похищении своего сына. На западе Ирака, в провинции Анбар, по меньшей мере 5 человек погибли, 23 были ранены в результате взрыва. В Молдавии Христианско-демократическая народная партия, не прошедшая в парламент, требует полного пересчета голосов, поданных на парламентских выборах, состоявшихся 2 августа. Главный имам Ташкента Анвар Кари Турсунов, на которого было совершено покушение, находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии.
Говорит Радио Свобода.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Новости губернской жизни. Главой Алтайского края в конце июля президент Дмитрий Медведев вновь назначил нынешнего губернатора Александра Карлина. Почему Кремль сделал такой выбор? И что ждет главу Алтайского края в период кризиса? Об этом материал корреспондента «Радио Свобода» в Барнауле Олега Купчинского.
29 июля депутаты Алтайского краевого законодательного собрания проголосовали за наделение полномочиями действующего губернатора Александра Карлина, кандидатуру которого внес президент. За проголосовали 58, а против 7 депутатов фракции КПРФ в полном составе. Борьба за губернаторское кресло на Алтае велась своеобразно. Политические оппоненты Карлина не смогли предложить альтернативную кандидатуру, и все усилия направили на то, чтобы помешать назначению действующего губернатора, развернув кампанию в средствах массовой информации и интриги в кремлевских кабинетах. Среди этих людей чаще всего называется бывший вице-премьер Республики Алтай и крупный предприниматель Анатолий Банных. Президент Медведев медлил с представлением кандидатуры Александра Карлина, сделав это лишь за 3 дня до истечения положенного по закону срока. Накануне голосования в местном парламенте фракции «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР заявили о своей поддержке Карлина. Коммунисты долго хранили молчание, а на сессии дружно проголосовали против. Лидер фракции Виталий Сафронов заявил после голосования, что ничего личного против Карлина они не имеют, а голосовали против «Единой России», чью политику губернатор вынужден проводить. Тем не менее, коммунисты обратили внимание и на недостатки самого Карлина. Авторитарный стиль руководства, при котором роль законодательного органа и гражданского общества в регионе сведены почти к нулю, а также обилие словословия в его адрес. Вот что говорит Виталий Сафронов.
Утверждается атмосфера, знаете, такое, это все благополучие. Вот у нас все хорошо, вроде и проблем. Я о проблемах вообще не говорим, а если говорим, так через запятую, да, ну кое-что есть. А в жизни далеко не так. И мы постоянно, вот наша фракция КПРФ, постоянно стремились и в рамках вот нашего законотворчества, общения, как бы эту часть подчеркивать и говорить, что она к хорошему не приведет. Просто окончательно желает испортить человека. Пелену на глаза ему навесить, и потом спокойно сидеть и ждать своих теплых кресел. Вот это аллилуйя, это вообще, конечно, недопустимо.
Представители «Единой России», наоборот, заявили, что Алтай в ближайшие 5 лет сможет сделать рывок вперед благодаря работоспособности губернатора, системному подходу Карлина к экономике и его связям в Москве, и призвали жителей региона поддержать эти усилия. Однако лидер фракции в краевом законодательном собрании Борис Трофимов признал слабость команды губернатора и заявил о готовности усилить ее членами «Единой России».
Руководители, конечно, недостаточно эффективны, и более того, за спиной такого мощного губернатора они выработали для себя, наверное, философию управленческую такую. Ну, губернатор тянет, а мы вот в рамках того огородика, в рамках того и той полянки, которая есть, и решаем эти вопросы. Может быть, где-то, конечно, создается достаточно неплохая видимость вот работы, но вот в условиях особенно кризиса нужны не просто эффективные, но нужны энергичные, способные брать на себя, и губернатор, зная и хорошо зная на сегодняшний день уже кадровый потенциал, я думаю, способен по необходимости подобрать не просто равноценную замену, а подобрать как раз вот в условиях тех, которых есть, специалистов.
И сторонники, и противники Карлина понимают, что в ближайшие месяцы и годы ситуация будет непростой. Возможно, углубление кризиса, рост безработицы в регионе и дальнейшее падение промышленности. Неясна судьба градообразующего предприятия города Рубцовска «Алтайский трактор». Накануне приезда Путина на Алтай он грозил стать вторым Пикалёва, поскольку рабочие из-за отсутствия заказов на тракторы по несколько месяцев не получали зарплату. Однако в пожарном порядке деньги нашлись. Сейчас запуск предприятия постоянно откладывается, а отсутствие реального рынка сбыта краевая администрация компенсирует тем, кто заставляет сельхозпроизводителей заказывать рубцовские тракторы, в противном случае угрожая не дать дотации и субсидии. Между тем, эти машины считаются ненадежными и вредными для здоровья. Депутат Андрей Щукин, руководитель краевого отделения ЛДПР, полагает, что Карлю нужно более жестко разговаривать с хозяевами предприятия и настаивать на его перепрофилировании.
Такие собственники неэффективные, как группа Ратн, которая владеет заводом, как господин Болотин, который владеет моторным заводом алтайским, они должны изгоняться из региона. Я всегда и Карлю лично говорю, приводил пример господина Тулеева рядом. У него нет таких проблем. Эту площадку нужно отбирать и на ней организовывать новые предприятия. Не надо мучить людей. Он не конкурентно способен.
Карлин обозначил приоритеты в своей деятельности. Это инфраструктурные отрасли и транспорт. Он признал необходимость усилить команду, а также призвал всех включиться в общую работу. Губернатор сравнил Алтайский край с поездом, в вагонах которого будут сидеть только дети, старики и инвалиды. Остальные должны тащить этот состав. Тому, кто будет мешать, губернатор пообещал отрывать руки, а критиков гнать подальше. И многие эксперты обращают внимание, что Карлин по-прежнему опирается на административный ресурс, не совсем доверяет гражданскому обществу и боится инициативы людей. Член краевой общественной палаты Константин Емешин призвал Карлин заниматься не столько глобальными проектами, сколько повседневной работой. А пока опросы общественного мнения на Алтае показывают, что население в основной массе критически относится к деятельности властей всех уровней и ждет от чиновников не прожектов и обещаний, а решения их текущих проблем.
Из Барнаула сообщал корреспондент «Радио Свобода» Олег Купчинский. Губернатор Кировской области Никита Белых наконец смог полностью сформировать свою команду. Из Вятского края сообщает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова.
Еще в марте Никита Белых предлагал депутатам областного законодательного собрания утвердить кандидатуры своих заместителей Марии Гайдара и Александра Перескокова. Но потом сам неожиданно снял этот вопрос с повестки дня. Вскоре к двум исполняющим обязанности прибавился еще и третий — Сергей Карнаухов, ведущий вопросами взаимодействия с силовыми структурами. В начале июля Кировская областная прокуратура внесла официальный протест, указав, что исполняющие обязанности не могут входить в правительство региона. Уже через две недели вопрос о замах был рассмотрен на заседании законодательного собрания Кировской области. Скандала, как ожидали многие, не произошло. Все трое заместителей были благополучно утверждены. За Карнаухова кировские парламентарии проголосовали единогласно. За Перескокова 46 за, 1 против, за Гайдар 42 за и 6 воздержались. Причем, как это ни странно, воздержались именно представители парламентской оппозиции, члены фракции КПРФ и независимые депутаты. А за высказались единороссы, рассказывает член фракции «Единая Россия» Владимир Косолапов.
Понятно, что вот именно политический опыт, к сожалению, вот очень мал. Тоже выражали ей свои сомнения, но она сказала, что я постараюсь, я все сделаю. В первую очередь нужно сейчас поддержать нашего губернатора. Он поставил перед собой цели, он видит, какие задачи нужно решать, и подбирает под них свою команду. Видит, кто может выполнять его поручения, его задания. То есть в каком другом случае я бы ее не поддержал.
Мария Гайдар не обладает необходимым профессиональным опытом в столь сложной сфере, как здравоохранение, считает независимый депутат Альсина Шумилова.
Я воздержалась, потому что все-таки я уже более 30 лет работаю в системе здравоохранения. И, в общем-то, глубоко убеждена, что на социальную сферу человек должен приходить с опытом. Каким бы он интеллектом не обладал, каким бы он стремлением не обладал, потому что эта сфера сама по себе уникальна. В охранении ты в любом случае идешь еще с позиции больного. А если ты приходишь сразу на чиновничью службу, то в любом случае ты будешь подходить как чиновник.
Сама же только что назначенный вице-губернатор Мария Гайдар считает, что все сложности преодолимы.
Есть две разные позиции. Да? Одна позиция стоит в том, что здравоохранением должны заниматься люди, желательно врачи, которые всю жизнь находятся в этой системе. Есть позиция, что это, наоборот, должно быть не так, потому что должен быть некий взгляд со стороны, должно быть некое внешнее управление, и именно тогда человек сможет найти некие компромиссы между обществом, врачами, между необходимостью идти вперед и сохранять то, что есть, ну и проводить те изменения, которые необходимо производить. Вот сейчас это касается не только Кировской области, это касается даже и федерального уровня. Ну, а социальная сфера, понимаете, это такой вопрос. Каждый из нас, как человек, который живет в обществе с этой социальной сферой связан, ее оценивает, видит проблемы, которые есть. Дальше это уже вопрос эффективного управления. Единственное, что в социальной сфере нужно иметь сочувствие к людям.
Трех заместителей губернатору удалось официально утвердить, но одного своего помощника, Романа Шипова, Никите Белых, пришлось лишиться. В начале июля руководитель проекта секретариата кировского губернатора был арестован в Москве. Господина Шипова обвиняют обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Кировский чиновник требовал от Московского НИИ экономики организации управления производством и информации по лесной целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности перечислить 1,5 миллиона рублей на счет другой организации. В противном же случае, как угрожал Роман Шипов, работы, уже выполненные институтом для кировского правительства прежнего состава, не будут оплачены. Во время ареста у Романа Шипова был обнаружен фиктивный договор с факсимильной подписью Никиты Белых и крупная сумма денег. Во время допроса Шипов заявил, что деньги предназначались для фонда поддержки инициатив губернатора Кировской области, а сам он является его представителем. Щекотливую ситуацию разъясняет губернатор Кировской области Никита Белых.
Да, он не имел никакого отношения не только к фонду, но вообще к там, финансовым ресурсам какого-либо там характера отношения там, не имел и не мог иметь. Мы его привлекли для работы, связанной с установлением контактов с турами федеральными, которые имеют отношение к лесу. Ни на какие должности, ни в департаменте лесного хозяйства, ни в департаменте промышленного развития. Он там не назначался, никакие программы он не курировал. Подписали приказ там, его увольнении не задним числом, а когда просто несколько дней он не был на работе. Потом уже под пусатом выяснили, что он там находится в Лефортово, арестован.
29 июля Московский городской суд отказал Роману Шипову в удовлетворении кассационной жалобы и оставил без изменений решение Лефортовского суда о заключении его под стражу. В случае, если обвинения будут доказаны, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Кировской области Екатерина Лушникова. В эфире еженедельная программа Радио Свобода «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. Парламентские выборы в Молдове привели правившую в стране 8 лет партию коммунистов к поражению. Теперь большинство в парламенте у демократов и либералов. О выборах в Молдавии и уроках, которые могут извлечь из них российские политики, рассказывает побывавший в Кишиневе специальный корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Командировка в Молдавию началась с задержания в аэропорту Кишинева. Пограничники попросили меня пройти в отдельную комнату, изучили документы и через час предложили в связи с отсутствием аккредитации для освещения досрочных выборов страну покинуть. Помог звонок влиятельному молдавскому политику, который извинился за неудобства. Опять пограничники переусердствовали, объяснил видный коммунист. В Молдавию меня выпустили. Позже выяснилось, что на границе так и останавливали многих неугодных наблюдателей и журналистов. Некоторые в страну так и не попали, а других потребовали покинуть Молдову. Видимо, власти опасались повторения апрельских событий и видели в части иностранцев подстрекателей нового антикоммунистического молодежного бунта. В день тишины за сутки до выборов в Кишиневе не было замечено ни одной агитационной предвыборной рекламы или газеты. Но главные действующие лица досрочных выборов были активны. В штабе Демократической партии экс-спикер парламента Молдовы, бывший коммунист Мариан Лупу, объяснил, почему он покинул компартию и ушел в оппозицию.
Я пришел работать в команду, но в рабство я не подписывался. Мне от партии ни тогда, ни позже абсолютно ничего не было нужно там в плане каких-либо материальных благ, квартиру просить или еще что-то, категорически. У меня совсем другой менталитет и другой подход. Для меня самое важное было, что ты член команды, ты работаешь, у тебя есть голос слышен, но этого всего не происходило.
По мнению экс-спикера, нынешние коммунисты по своей сути уже социал-демократы, но даже в таком статусе эта партия мешает процветанию всей Молдавии, считает Мариан Лупу.
Диалог будет исключительно тяжелый. Как я вижу ситуацию, эта система мешает развитию страны. Я не побоюсь сказать, она губит саму страну. Сколь бы не кричали на всех углах государственность, укрепление. Но если взять фундаментальные вещи, которые определяют государство, то это бьет.
Избирательные участки открылись в Молдавии уже в 7 утра. Уже к 8:30 президент вместе с супругой в сопровождении всего одной машины охраны приехал проголосовать на участок номер 70. Глава государства Владимир Воронин сказал, что в победе компартии нисколько не сомневается.
Собственно, потому и проводятся эти досрочные выборы, потому что надо через выборы, то есть конституционным путем, выйти из создавшегося политического кризиса. Я не думаю, что надо еще раз пройти по этому сценарию. Я не думаю, что еще раз Молдова может выдержать подобный сценарий. Я не думаю, что подобные акты вандализма не повлияли на психологию, на сознание большинства граждан моей страны.
Явный претендент на пост, который пока занимает Владимир Воронин, лидер Демпартии Мариан Лупу, на избирательном участке провел импровизированную пресс-конференцию.
Мы выступаем за то политическое партнерство, которое приведет к серьезным изменениям в демократической сфере, в экономической, социальной сфере, в модернизации страны. Здесь необходим целый ряд очень серьезных реформ. И первым шагом в этих реформах – это демонополизация политической силой и демонополизация в экономике. Безусловно, мы выступали и выступаем в дальнейшем за очень широкую коалицию. Это, наверное, единственный путь в дальнейшем продвижении процесса развития в нашей стране. С включением, почему нет, абсолютно всех политических сил в парламенте для того, чтобы обеспечить этот баланс и обеспечить действенность и результативность такого партнерства. Если угодно, это может быть формула широкого политического партнерства во имя национального примирения.
Во второй половине дня пресс-служба Компартии пригласила российских журналистов в резиденцию Владимира Воронина. Президент встретил прессу в джинсах, шлепанцах в окружении своих трех собак. Даже не дождавшись результатов досрочных выборов, Владимир Воронин предложил изменить некоторые законы.
Например, если не избирается президент с первого тура, остается сколько? Два кандидата. Второй тур не избирается президентом. Почему не опустить эту планку до большинства? Половина парламента плюс еще один голос. Что здесь не демократическое будет? Закончились выборы, подсчет голосов. Партия, которая получила наибольшее количество мандатов, соответственно, голосов избирателей по сравнению с другими партиями, получает 50 плюс 1 автоматически в парламенте. Для того, чтобы не было этих потрясений. То начинается вот сейчас. Будет коалиция, не будет коалиция, с кем коалиция.
Примечательно, что и Мариан Лупу выступил за корректировку законов, прежде всего, за изменение процедуры избрания президента.
Возврат к процедуре прямого голосования при избрании президента. В 2000 году, когда все было сделано, это был результат очень конкретной жесткой политической борьбы между тогдашним президентом Лучинским, который требовал себе больше полномочий, и как бы наш ответ Чемберлену со стороны парламента. Я не побоюсь сказать, 85-90% общества за это. При этом решается один очень существенный вопрос. Подобного рода политического кризиса больше не будет.
Предварительные данные о явке избирателей на участке появились уже к полудню 29 июля, а результаты экзит-пулов стали известны после 9 вечера этого же дня. Поначалу удивлял высокий, до 60%, результат, который получили коммунисты. Позже стало ясно, что в первую очередь голосовать шли жители села, а они традиционно симпатизируют левым. Их голоса, соответственно, первыми и подсчитали. В ходе дальнейшего подсчета голосов постепенно процент у левых снижался, а показатели оппозиции постоянно росли. В 10 часов вечера в пивном баре в центре Кишинева собралась молодежь, которая попросила не включать футбол, хотя шли игры Лиги чемпионов, а оставить новостной канал, по которому транслировали данные выборов. Каждый раз, когда Компартия теряла доли процента, молодежь взрывалась аплодисментами. По данным Центра избиркома Молдавии, на тот момент Компартия получила более 41%, либерал-демократы – более 16%, либеральная партия – более 14%. Демпартия – 12,6%, Альянс «Наша Молдова» – 7,4% голосов. В штаб-квартире Демпартии играла музыка, вино и шампанское лилось рекой. Демократы понимали, что, заняв четвертое место, они получили золотую акцию, говорит председатель Демократической партии Молдавии Дмитрий Дьяков.
Мы же получили лучший результат, чем все остальные по сравнению с 5 апреля. Конечно, было бы неплохо, чтобы там было больше. Без нас все равно никто ничего не сможет сделать. Ситуация сложная, потому что если мы начнем как-то привлекать коммунистов, эти станут на дыбы. Если мы пойдем с этими, однозначно, то те станут на дыбы. Коммунисты должны продемонстрировать, что они думают о стране, что они готовы там как-то жертвовать.
В штабе партии либерал-демократов налегали на виски. Лидер партии Влад Филат отвечал на вопросы журналистов.
Когда 8 лет с половиной уже справишь таким методом, когда в том давлении, авторитарным методом, приходит момент, когда отвечают, хватит, невозможно так. Потому что здесь же не закрыто все как в банке. Люди выезжают, люди видят, как живут в других странах, смотрят телевизор. Большинство есть людей хотят жить нормально, свободно. Без того, чтобы им указывали, как делать бизнес, что говорить, где говорить. Пришел этот момент, результаты говорят об этом. Может быть, этот процесс переговорный будет длинным, может быть, он будет такой непростой. У нас выхода другого нет. Я определенно могу сказать, больше в Республике Молдова не будет управлять один человек. Этого авторитаризма в этой стране больше не будет.
В офисе Компартии не было ни музыки, ни шампанского. Пресс-секретарь предложила прийти в гости утром. Праздновать было нечего. Компартия потеряла большинство в парламенте. Четыре партии могли бы избрать спикера парламента, но у них нет 61 голоса, необходимого для того, чтобы избрать президента, который, в свою очередь, должен предлагать парламенту премьера. Так что главный вопрос, который задавали друг другу в Кишиневе, будет ли создана коалиция, а точнее, кому пойдет темная лошадка, лидер Демпартии Мариан Лупу. Но экс-спикер не переставал обещать, что никакие переговоры с коммунистами коммунистами Демпартия вести не будет. Владимир Воронин заявил, что его партия, чтобы избежать очередного политического кризиса, готова сесть за стол с либерал-демократами Влада Филата, демократами Марианы Лупу и с альянсом «Наша Молдова» Серафима Урикяна. Исключение – либеральная партия мэра Кишинева Дорина Киртуаки, которую глава республики назвал экстремистской. По словам молодого политика, журналиста Натальи Морай, уже есть сведения, что такие переговоры ведутся. К чему они приведут, говорить рано. При этом нельзя исключать и проведение очередных, уже третьих по счету досрочных парламентских выборов. По закону их можно провести только в следующем году. Наблюдатели как от ОБСЕ, так и от СНГ практически в один голос заявили, что признают июльские выборы в Молдавии демократичными и прошедшими в соответствии с европейскими стандартами. Отдельные нарушения были зафиксированы, но они никак не повлияли на результаты, заявили наблюдатели, которые смогли получить аккредитацию в Молдавии и работать на избирательных участках. Можно ли сравнивать выборы в России и Молдавии? Насколько они демократичны? Такой вопрос я задал журналисту Наталье Марарь на следующий день после выборов.
Конечно, на первый взгляд, выборы в Молдавии более демократичны. Это не означает, что они полностью демократичны. Знаете, зло тоже бывает большим и маленьким. В России у оппозиции практически нет возможности на сегодняшний день иметь доступ хотя бы к какому-нибудь московскому каналу. Вот представьте себе, что Гарри Каспаров имеет прямой эфир на канале ТВЦ. Можно себе такое представить? Невозможно. Здесь же в Кишиневе можно себе представить, что какой-нибудь из лидеров оппозиции имеет прямой эфир на столичном канале оппозиционном. Безусловно, за пределами столицы эту программу никто больше не увидит, потому что он там просто не вещает, этот канал. Но все же, в России этого нет, здесь это все же есть. Опять же, это не значит, что они демократичны в полной мере, потому что первый фактор – это неравный доступ к СМИ, к всем общенациональным СМИ, всех политических конкурентов. И второе – это огромные проблемы с избирательными листами. Уже было установлено и во время прошлой избирательной кампании, и во время этой, по заявлению множества экспертов, наблюдателей и самих политиков, нарушения в этих избирательных листах настолько грубые. Один и тот же избиратель может быть записан в одном избирательном участке 58 раз подряд. Хорошо, он один раз пришел проголосовать, а вот кто 57 остальных раз проголосует? Учитывая сегодняшнюю ситуацию, верить, что эти голоса пойдут в пользу оппозиции, очень сложно, потому что ресурс административный все-таки на стороне Компартии. Нарушений таких очень много. И еще, конечно, немаловажный фактор – это фактор иностранных голосов, голосов, которые приходят из-за границы. Коммунисты сделали все возможное, чтобы лишить возможности какой-либо наших молдавских гастарбайтеров за границей голосовать. Они открыли всего лишь несколько участков. По крайней мере, во время прошлой избирательной кампании имели возможность голосовать порядка 3000 избирателей. Хотя по официальной статистике, только по официальной, около 270 тысяч молдаван находятся за пределами страны, будь то Россия или Европа. По неофициальной около 600 чем-то тысяч. Почему из них только 3000 имеют возможность голосовать?
Молдавия похожа на Россию и по уровню коррупции, и по наличию немногих олигархов, связанных с правящей 8 лет партии, и по высочайшему уровню социального расслоения. А отличается она тем, что власти Молдовы, не имея нефтяной ренты, фактически живя за счет гастарбайтеров, не смогли обеспечить ни социальную поддержку беднейших слоев населения, ни даже прокормить чиновничий класс. Вот поэтому идеи европейского пути в Молдавии пользуются популярностью среди молодежи и горожан, имеющих возможность своими глазами увидеть, как меняется пришедшая в Евросоюз небогатая Румыния. Это и дало шанс на перемены, которые обещают вожди либеральной и демократической оппозиции.
О выборах в Молдавии рассказывал специальный корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский. Что думают о событиях в Молдавии российские оппозиционные политики? Первый зам председателя Коммунистической партии России Иван Мельников сделал такой вывод.
Я бы особо отметил качество проведенных выборов. Что вообще для нашей ситуации исключительно важно. Мы вот всю ночь были на связи с нашими наблюдателями, которые работали в Молдове. И все без исключения отметили, что выборы прошли в обстановке абсолютно демократичной. Выборы были честные и объективны. И мы вот горды за наших коллег, наших соратников, Компартию Молдовы, которая провела таким образом выборы, не использовала административный ресурс, все было честно, прозрачно и объективно. К сожалению, мы не можем надеяться на то, что выборы в России будут проходить в таких же условиях. Более того, мы уверены, что таких условий точно не будет. И мы, конечно, готовимся к тому, чтобы наши большие группы наблюдателей работали в Москве и во всех других регионах, где будут проходить выборы. К сожалению, правда, и работа наблюдателей не всегда гарантирует от фальсификации. Вы знаете, что сейчас используют вообще чудовищный прием. Когда наши наблюдатели ведут себя активно, их просто под разным предлогом с помощью милиции удаляют на определенное время с участка, чтобы они не могли участвовать в контроле. А потом, когда все нужное обстряпают, тогда, может быть, даже извиняться, что не так вот поняли ситуацию и отпустят. Но дело уже сделано.
Какой урок вы извлекли из поражения правящей партии в Молдавии и победы либералов? Спросил я члена бюро движения «Солидарность» Владимира Милова.
Первый урок – это то, что гражданский протест имеет значение, и то, что в апреле после сфальсифицированных выборов люди вышли на улицы в знак протеста, это тогда повлияло на то, что коммунисты согласились пересчитать голоса, получили меньше, чем им было нужно для того, чтобы самостоятельно избрать президента. Избрать президента не удалось, назначили новые выборы, где результат коммунистов оказался уже хуже. То есть хотя бы вот таким способом, но тем не менее удалось добиться того, чтобы прошли новые выборы, где результат оппозиции оказался существенно лучше. А второе, конечно же, имеет значение раскол внутри правящей элиты и то, что, видимо, почувствовав слабость правящей партии, Мариан Лупо вышел из партии коммунистов и шел на выборы самостоятельно. Конечно, это тоже сыграло свою роль. Так что, в принципе, во-первых, нам в России нужно помнить, что гражданский протест всегда имеет значение и что мы, люди, можем поменять многое, если будем протестовать против попыток сфальсифицировать выборы и украсть наши голоса. А во-вторых, конечно же, нам нельзя забывать о процессах, которые происходят внутри правящей элиты, и нам, конечно же, надо искать там союзников, и, конечно, нужно работать на раскол той авторитарной коалиции, которая правит Россией сегодня. В случае с Россией, безусловно, есть достаточное количество людей в правящей элите, которые недовольны авторитарным курсом. Они понимают, что их сил сегодня, возможно, недостаточно для того, чтобы составить какую-то бюрократическую партию, которая выступала бы за либерализацию страны. Но, тем не менее, очень важно настроение этих людей смещать в сторону понимания того, что изменения изнутри невозможны, и что в один прекрасный день им придется заявить в открытой политике о своей оппозиционности, правящей власти и правящему курсу. Я думаю, что работать надо вот на этом.
Выводы оппозиционных российских политиков из трудной победы молдавских демократов и либералов над режимом президента Молдавии Владимира Воронина достаточно понятны. Хотелось бы обеспечить и в России правила честной игры. Но для этого конкуренты власти должны быть достаточно сильны и чувствовать народную поддержку. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». Следующая наша передача 10 августа – 10 лет правления Владимира Путина. Продюсер Михаил Касторов, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Год, прожитый Россией без Александра Солженицына, обсуждаем с одним из организаторов встречи писателей из эмиграции, правозащитником Валерием Борщевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 7 и 15. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я думаю, с 2010 года мы начнем закладывать.
Медик, мужчина подошел к сотрудникам милиции и привел в действие...
Это не был выбор. Это было такой наглый...
Я вновь подчеркиваю, проведение выборов в этих условиях...
Демонстранты развернули плакаты с требованиями положить конец политическим убийствам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».